Говорит Радио Свобода.
В Москве 16 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Александре Финкельштейн.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях этого часа. В Южном Ливане продолжаются ожесточенные бои. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, заявил Высший совет национальной безопасности страны. Известному адвокату, члену общественной палаты Анатолию Кучерени и членам его семьи угрожают. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками группировки «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы населенных пунктов в Израиле, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
В четверг утром в Южном Ливане боевикам удалось подбить ракетой танк. Вблизи израильской границы ранены 2 солдата. В ходе атаки на боевую ячейку «Хезболлах» ранен в голову солдат парашютно-десантного подразделения. Накануне в этом районе были убиты 2 и ранены 9 военнослужащих. По сообщению ливанского телеканала «Аль-Манар» подконтрольного «Хезболлах», израильские ВВС возобновили атаки на объекты организации, расположенные в южном районе Бейрута Бир-Аль-Абед. Ранее группировка «Хезболлах» сообщила, что вопреки заявлению Израиля об успешной воздушной атаке на бункер руководства организации, никто из ее лидеров или членов не пострадал. Начальник генштаба вооруженных сил Израиля Дан Халуц заявил, что цель «Хезболлах» – втянуть Израиль в войну на истощение, ввиду того, что со временем усилится международное давление на Иерусалим. Накануне ливанское правительство сообщило, что количество жертв среди гражданского населения перевалило за 300. Для «Радио Свобода» Равшан Гусейнов, Израиль.
За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию были отправлены несколько самолетов МЧС. Последний из них приземлился в аэропорту Шереметьево.
В порту около 300 пассажиров, из них 60 детей и 6 беременных. И будем оказывать необходимую помощь, если она понадобится.
Сообщил сотрудник МЧС. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Большинство доставлены морем на Кипр. О ситуации на острове рассказывает министр иностранных дел Республики Кипр Георгиос Лиликас.
У нас огромный наплыв людей, предположительно до 60 тысяч. Если они останутся всего на несколько дней, уже возникнут сложности, и мы встанем перед почти неразрешимыми проблемами.
Это был глава МИД Республики Кипр. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил сегодня Высший совет национальной безопасности страны. Тегеран предупреждает Совет Безопасности ООН не вступать на путь конфронтации. Ответ на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы Иран обещает дать к 22 августа. Утром министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва, возможно, согласится на введение санкций против Ирана, если Тегеран так и не даст конструктивного ответа на предложение. Сегодня Совет Безопасности ООН вновь обсуждает проблему Ирана. Анатолий Кучерена, член Общественной палаты России, контролирующий деятельность правоохранительных органов, сообщил, что ему и членам его семьи угрожают.
В наш адрес создаются угрозы, за нами слежка. Это связано не только с поселком Южного Бута. У нас активно стали поступать дела, связанные с работой милиции на территории Москвы. И мы намерены каждый факт рассматривать.
По словам Кучерена, на него собирают компромат и требуют, чтобы он отказался от разбирательств в Южном Бутове, жители которого протестуют против принудительного выселения. Угрозы поступают и в адрес других членов общественной палаты. Кучерена направил заявление в Генпрокуратуру России. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. Второй день заседания отменяется в связи с болезнью основного подсудимого. У Александра Сивякова высокая температура. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Свою вину он отрицает.
Радио «Свобода». Новости.
Юлия Тимошенко, выступая в Верховной Раде Украины, обвинила коалицию в составе партии регионов коммунистов и социалистов в политической коррупции и в очередной раз призвала президента распустить парламент.
Юлия Тимошенко также потребовала от главы государства не вносить на утверждение парламента предложенную коалицией кандидатуру Виктора Януковича на пост премьера. Сразу после весьма эмоциональной речи Тимошенко депутаты ее блока покинули парламентский зал, накрыв свои места большим желто-синим государственным флагом. Фракция блока Тимошенко намерена вернуться в Верховную Раду только 25 июля, когда президент по Конституции имеет право распустить парламент. О возможности распуска Верховной Рады говорит депутат фракции «Наша Украина» Роман Князевич.
25 число – это двухмесячный срок после того, как ушло в отставку прежнее правительство. Это есть основание для президента по вынесению специального указа о том, что парламент может быть распущен.
Этим правом Ющенко может воспользоваться, если коалиция через 4 дня не сформирует правительство. При этом сам президент может затормозить этот процесс, поскольку отведенный ему законом срок для внесения в парламент кандидатуры премьера заканчивается только 3 августа. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
На острове Окинава, Япония, США планируют разместить новые системы перехвата ракет «Патриот-3». В сообщении МИД Японии говорится, что комплексы противовоздушной обороны будут частично поставлены на дежурство уже к концу года. Решение последовало за ракетными испытаниями, проведенными недавно в Северной Корее и вызвавшими беспокойство во всем мире, особенно в Японии. Благотворительный фонд Билла Гейтса и его супруги выделяет 287 миллионов долларов на работы по созданию вакцины против СПИДа. Это самая крупная сумма, которую основатель корпорации Microsoft когда-либо выделял на подобные исследования. Предполагается, что средства пойдут на создание международной научной структуры, которая позволит ученым наладить эффективный обмен данными и объединить усилия в решении проблемы. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Ситуация в Ливане. Бомбежки продолжаются. Сильнейшая жара в Европе, как в Германии, пытаются с ней бороться. Обманутые дольщики готовятся к акциям протеста в Москве. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрики «Русский политический интернет» и «Истории Запада и Востока» и многое другое. А сейчас нашу программу продолжит самая острая международная тема последних недель. Речь, конечно же, пойдет о ближневосточном кризисе. Минувшей ночью израильская авиация нанесла новые удары по целям на территории Ливана, а утром подразделения армии Израиля вступили в бой с отрядами группировки «Хезболлах». Тему продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
В своих заявлениях по поводу нынешнего конфликта на Ближнем Востоке и представители американской президентской администрации и законодатели отмечают, что США на этот раз лишены многих рычагов влияния на процесс урегулирования, так как не имеют дипломатических отношений ни с Сирией, ни с Ираном, которые поддерживают действующую в Южном Ливане экстремистскую группировку «Хезболлах», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Президент Буш возложил ответственность за кризис на военизированную исламскую группировку «Хезболлах». Официальную позицию Соединенных Штатов Буш сформулировал так: чтобы справиться с кризисом, мир должен взяться за организацию «Хезболлах», за Сирию и продолжить работу по изоляции Ирана. Вот что говорит по этому поводу бывший посол Соединенных Штатов в Марокко, политолог Марк Гинзберг. Существует далеко не священный союз между иранскими революционными гвардейцами и обученными Ираном террористическими группами в Южном Ливане. На тренировочных базах в Южном Ливане иранцы обучают своих союзников тактике террора. У американского правительства нет иллюзий. Со времен нападения шиитских террористов на казармы американских морских пехотинцев и гибели 241 американца в Ливане в начале 80-х годов и по сегодняшний день «Хезболлах» и Иран вместе устраивают теракты против Соединенных Штатов, а Сирия предоставляет убежище террористам и является транзитной территорией для иранских революционных гвардейцев, направляющихся в Ливан для обучения боевиков «Хезболлах» терроризму и для экспорта террора повсюду, где есть американцы. Это был Марк Гинзберг, бывший посол Соединенных Штатов в Марокко. Газета «Сан-Франциско Кроникл» считает, что Россия, которая продает оружие Сирии и помогает Ирану строить ядерные ядерный реактор, которая с почетом принимает в Москве посланников Хамаса и контактирует с организацией Хезболлах, могла бы содействовать прекращению войны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сирия в ответ обвиняет Вашингтон в попытке распространить свое влияние на Ближнем Востоке, не считаясь с интересами арабских стран. Работающий в Дамаске журналист Рафаль Наюф, с которым нам удалось связаться, так озвучил позицию Сирии в сложившейся ситуации.
В связи с опасным развитием событий в Ливане, подвергающимся военной агрессии со стороны Израиля, сирийское руководство с особым вниманием следит за ситуацией в регионе. Первые лица Сирии осуждают израильскую агрессию, заявляют о своей поддержке ливанскому и палестинскому народам, говорится в официальных заявлениях правительства и политического руководства Сирии. Дамаск и сирийская общественность в целом призывают в этой связи международное сообщество срочно предпринять решительные меры для неотложного прекращения агрессии Тель-Авива, всесторонне поддерживаемой и поощряемой американской администрацией, обвинения, предъявляемые Вашингтоном и лично президентом Бушем руководству Сирии, воспринимаются сирийцами как прямая угроза народу Сирии и его жизненным интересам.
Это был сирийский журналист Рафаль Наюф. По мнению заместителя директора Института востоковедения Российской академии наук Владимира Исаева, нынешняя вспышка насилия в регионе во многом следствие ошибок в ближневосточной стратегии США и Европейского Союза в последние годы.
Я вам приведу всего лишь два примера. Именно Соединенные Штаты настаивали на том, чтобы выборы, скажем, в палестинской автономии проходили без использования административного ресурса. К власти пришел Хамас. Второе. Соединенные Штаты и Евросоюз, прежде всего в лице Франции и Англии, настаивают на том, чтобы Сирия вывела войска из Ливана. Сирия выводит войска из Ливана. Свято место пусто не бывает. Там появляется Хизбалла. Ах, какая неожиданность для Соединенных Штатов и Евросоюза, что эта организация, а принципы ее известны, кем финансируется она известна, начинает вооруженные провокации против Израиля. Вы понимаете, конфликт зашел на такой стадии уже, что он может быть прекращен только в случае ситуации, когда одна из сторон близка к поражению. Я напомню 82 год. В 82 году, когда Организация освобождения Палестины постоянно провоцировала на южных границах Израиля вооруженное столкновение с регулярной армией Израиля, кончилось дело тем, что израильтяне развязали достаточно широкие военные действия против Организации освобождения Палестины. Весь мир кричал, ах, израильтяне применяют опять-таки неадекватные действия, и нужно их остановить. Где их остановили? Израиль взял тогда Бейрут. И на 20 лет забыл, так сказать, о действиях против своих северных границ с территории Ливана. Сейчас ситуация повторяется практически 100%.
Директор Института изучения Израиля Евгений Сатановский считает возможное вовлечение в вооруженный конфликт Сирии крайне опасным и видит единственный выход в политическом давлении на Иран.
К сожалению, эскалация конфликта может разразиться в любой момент. К сожалению, конфликт может распространиться на Сирию. И это чрезвычайно опасно, потому что Сирия сегодня скорее страдательную роль играет в этом конфликте за спиной у Хизбаллы. И, скорее всего, Хамаса, несомненно, стоит Иран. Иран при этом достаточно неуязвим, достаточно в выигрышном положении. Иран уже отвлек таким блестящим маневром великие державы от обсуждения своей ядерной программы. Более того, Иран провоцирует нападение Израиля. И вот в какой мере возможно свернуть руководство Исламской Республики Иран, Ахмадинеджада, президента этой страны, Хаминеи, верховного эталу, с пути конфронтации с Израилем? В таком и только в таком пути и есть возможность разрешения конфликта. Самостоятельно Хизбалла не подвержена политическому давлению. При помощи Ирана это возможно.
Это был директор Института изучения Израиля Евгений Сатановский. Москва, в отличие от Вашингтона, поддерживает с Дамаском и Тегераном довольно тесные отношения. Означает ли это, что Россия в состоянии сыграть ключевую роль в урегулировании нынешнего конфликта на Ближнем Востоке? Мнение Владимира Исаева.
Прежде всего, не следует забывать, что и Иран, и Сирия – это вполне суверенные государства с той политикой, которую они считают нужным проводить. И поэтому дипломатические усилия, в данном случае со стороны России, они будут наталкиваться на те принципы политические, которые исповедуют что Иран, что Сирия. Конечно, воздействие Москвы может быть на и ту, и другую страну. Это понятно, потому что действительно дипломатические отношения имеются между нашей страной и Ираном, и Сирией. А Соединенным Штатам трудно осуществлять какие-то контакты. Это могут идти только через посредников. Но дело в том, что сейчас ситуацию никто не контролирует. контролируют. Ее не контролируют ни стороны, которые принимают участие в конфликте, ни те стороны, которые прилагают какие-то дипломатические усилия, чтобы установить этот конфликт.
Это был заместитель директора Института востоковедения Российской академии наук Владимир Исаев. Андрей Широгацкий, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16 часов 15 минут, а это значит на очереди сводка новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. На острове Окинава Япония и США планируют разместить новые системы перехвата ракет «Патриот-3». Президент США Джордж Буш впервые за время пребывания в Белом доме воспользовался правом вето и отклонил законопроект. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. И, конечно же, главная международная новость последних дней – это ситуация в Ливане. Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками «Хезболлах» в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Подробнее о ситуации в Ливане и развитии ближневосточного кризиса слушайте в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый в 20 часов по Москве. Сейчас нашу программу, как, впрочем, и всегда в этом часе, продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Добрый день, Кирилл.
Ну, мы видим, что ситуация в мире очень сильно изменилась за последние недели. И, в общем, главной причиной было не саммит Большой Восьмерки, да, а обострение ситуации на Ближнем Востоке. Какие самые любопытные международные публикации сегодня?
Ну вот как раз на эту тему «Гардиан» сегодня описывает контуры нового гипотетического миропорядка. В последнее время этой теме уделяется много внимания в западной печати. И статья Тимоти Гаттона Эша «Новый мировой многополярный беспорядок». Опасения журналиста связаны с утратой традиционными силовыми инструментами своего значения. Вот что он пишет, что США самая сильная армия, какую видел мир, и как ее используют для эвакуации американских граждан из Ливана. Если госсекретарю США Кондолизе Райс удается положить конец военным действиям, то лишь путем сложной многосторонней дипломатии. Новая многополярность – это результат как минимум трех тенденций. Первая и наиболее известная – это подъем или возрождение других государств – Китая, Индии, Бразилии, России. Вторая – растущее влияние негосударственных игроков. Это диапазон движения от Хамаса и Хизбаллах, Аль-Каиды до неправительственных организаций вроде Гринпис, от больших энергетических корпораций и фармацевтических компаний до регионов и религий. Третья тенденция связана с изменениями в самом использовании власти. Развитие технологий, обладающих насильственным потенциалом, означает, что маленькие группы людей могут угрожать могущественным государствам, направляя самолет в здание Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, наводя ракету на Хайфу, захватывая американских солдат в Ираке, взрывая лондонское метро и так далее. Генри Киссинджер высказал предположение, что геополитика Азии в 21 веке будет похожей на геополитику Европы в веке 19. Великие державы будут бороться за место, используя войну как продолжение политики. Но, может быть, и хуже, пишет Гартен Эш, это может быть соперничество великих держав в мировом масштабе, плюс террористы и корпорации, и транснациональные религиозные общины, и международные МПО. Тони Блэр предупреждал об опасности сочетания оружия массового уничтожения, терроризма и государств-неудачников. А то, что мы видим на границе Израиля и Ливана, возможно, прелюдия нового этапа, предупреждает автор статьи в «Гардиан» Тимоти Гартен Эш.
В общем, сумбур вместо музыки. А скажите, Андрей, какие-нибудь рецепты он дает, как выйти из этой ситуации? Или это только констатация факта?
Нет, он пишет о том, что ему ближе, как либеральному интернационалисту, мир демократических, миролюбивых, соблюдающих права человека государств. Но как придерживаться этой концепции в планетарном масштабе, он не знает.
Ну, давайте тогда перейдем от политики, где ничего не ясно, может быть, к экономическим последствиям политики. Что пишут о ситуации экономической вокруг нынешней ближневосточной войны? Нефть дорожает, потом, правда, подешевела, потом снова подорожала. Что будет дальше?
Тут не столько Ближний Восток, сколько сама проблема в целом. Итальянская «Ля Стампа» с катастрофическим прогнозом. Статья «Нефть заканчивается». В 2008-м миру угрожают катастрофы. Советник британского правительства и автор бестселлера «Конец гонки» Джереми Легет утверждает, что когда цена барреля нефти достигнет $100, это станет символическим событием, началом конца. Я был убежден, что поворотным годом станет 2010, но может быть и 2008. Вот что говорит ученый. Мы вступаем в решающее для человечества десятилетие, в котором станет ясно, выживем мы или нет. Мы можем совершать идиотские поступки, принимая внимание, что месторождения постепенно исчерпываются, энергетические потребности растут. Мы можем перейти на уголь, на газ и на нефть, полученные из битумных песков, спровоцировав окончательный коллапс климата и воскресить крайне опасную ядерную технологию. Но мы можем совершить мудрые поступки, отказаться от нефтезависимых экономик и приступить их к переводу на чистые возобновляемые источники энергии, как ветер, солнце, биомассы, водород.
Итак, один британский деятель советует всем государствам быть демократическими, другой перейти от нефтезависимой экономики к другой, более справедливой и нужной. Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. Мой коллега Андрей Бабицкий. Нашу программу продолжит сейчас очень острая для жителей большей части Европы, центральной, по крайней мере, и западной темы. Жара на большей части континента не слабее. Даже в Великобритании температура воздуха выше 36 градусов. Около 10 человек на континенте стали уже жертвой погоды. А ситуация, которая сложилась в Германии в связи с этим, наш корреспондент Юрий Векслер.
Сегодня на востоке Германии 39 градусов тепла, но и самая низкая температура превышает 30 градусов. Участились лесные и полевые пожары. Жара сопровождается и сильными грозами. Она сжигает пшеницу и кукурузу и ухудшает прогнозы на урожай. В восточных землях потери могут достичь, по оценкам экспертов, от 40 до 50%. Председатель Крестьянского союза Герхард Зонлейтер, его фамилия по иронии судьбы означает «управляющий солнцем», говорит, что для отдельных фермеров нынешняя жара приведет к полной потере урожая, а в целом по стране к нехватке кормов для скота зимой. Он считает, что правительство должно добиться признания в Брюсселе особой ситуации в Германии и получить помощь от Евросоюза. Могут вырасти, по его мнению, и цены на зерновые. Но это, так сказать, все впереди. А сегодня врачи рекомендуют побольше пить, есть легкую пищу, воздерживаться от алкоголя и мышечных нагрузок и чаще становиться под прохладный душ. С продолжающейся жарой связана другая серьезная проблема – озон. Предельно допустимая концентрация озона – 180 микрограмм на кубический метр воздуха – во многих точках Германии превышена, что грозит больным, пожилым людям и детям проблемами со здоровьем. Дома для престарелых, знакомые с такими периодами, держат персонал в состоянии повышенной готовности. Вот мнение врача. В этот период часты жалобы на жжение в глазах, но главное – озон затрудняет дыхание. Чрезмерная концентрация озона ведет к раздражению дыхательных путей, наносит вред легким. Если где-нибудь будет перейден порог 240 микрограмм на кубометр воздуха, то это скажется на здоровье всех проживающих в такой зоне, считает эксперт по погоде Ута Дауэрт. По ее прогнозам, содержание озона будет продолжать расти. Бороться против этого трудно, и вводимые то тут, то там временные запреты на пользование личным автотранспортом без катализаторов или рекомендации по ограничению скорости не дают серьезного эффекта. Так что остается приноравливаться. Вот несколько реакций. Все как в прекрасной Италии, но моря не хватает. Пожилой мужчина. 30 градусов я переношу нормально, но больше уже тяжело. Немецкое телевидение показало в эти дни репортаж о хоккейных клубах, которые по плану начали подготовку к сезону. В ледовых дворцах прохладно, но тренироваться в тяжелой амуниции все же нелегко, говорит хоккеист из команды Манхайма. Мы охотно бы сейчас лежали бы у бассейна или у моря, но должны истязать себя здесь. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Нашу программу продолжит политическая, российская, впрочем, имеющая международный аспект тема. Журналисты и политики продолжают подводить итоги прошедшего в Петербурге саммита «Большой восьмерки». Подводят итоги и те, кто хотел поучаствовать в работе так называемого антисаммита, но оказались они на время его проведения в изоляторах временного содержания Петербурга. Украинский журналист Максим Буткевич, который должен был принять участие в программе «Время свободы» из Петербурга в понедельник, 17 июля, и рассказать о деятельности группы «Линк», что расшифровывается как «Либертарный информационный новостной коллектив», смог дать интервью только через трое суток после выхода из-под ареста. С Максимом Буткевичем беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Волович.
Максим, какова была, на ваш взгляд, атмосфера, в которой проходили акции протеста против политики «Большой восьмерки» в Петербурге, и за что вы оказались в изоляторе временного содержания?
Атмосфера, в которой проходили здесь протесты, очень сильно отличалась от атмосферы Шотландии. Я имею в виду саммит Большой Восьмерки в шотландском Глен-Иглс. Я там был, поэтому я могу сравнивать. И от многих подобных мест. Если все-таки в других местах был разрешен протест в различных формах, в зависимости от места проведения, от очень умеренных до, в общем, достаточно радикальных, но контролируемых государственными структурами хотя бы в малейшей степени, то здесь, по ощущениям, возможности протеста не было вообще. В результате мы получаем несанкционированные акции. Одна из подобных акций прошла 16 июля. Группы активистов из различных стран вышли перед гостиницей «Рэдисон» на Невском проспекте с транспарантами и с листовками. И немедленно были задержаны сотрудниками милиции и ОМОНа. Я видел начало акции, находясь на тротуаре на противоположной стороне от гостиницы «Рэдисон». У меня был с собой фотоаппарат. Со мной были несколько журналистов из обычных масс-медиа, в частности, из Associated Press. И мы втроем поступили совершенно одинаково, естественно. Мы достали наши камеры и бросились снимать. Успел сделать, по-моему, кадра два, не дойдя, собственно, до места проведения самой акции, да и не стремясь. После чего, сопровождаемый криком «У него камера, он фотографирует», последовал такой, ну не захват, но ухват за шею и заламывание левой руки. Это был сотрудник милиции на попытку спросить, а в чем, собственно, дело. Я не буду цитировать, что он мне ответил, но передавая общий смысл, он мне сказал, что в скорости я узнаю, кто я такой и что со мной сделают. Поскольку в данном случае я действовал как журналист, у меня при себе была пресс-карта, выданная Международной Федерацией Журналистов, то я просто надеялся, что это недоразумение, поскольку в акции я участия не принимал. По наивности думал, что после доставления в отделение все и закончится. Но закончилось все намного позже, вечером того дня, в суде, где судья после представления нами, мной и моим защитникам, свидетельств о том, что я не сопротивлялся сотруднику милиции, проигнорировав показания свидетеля с моей стороны и еще множество всяческих мелких деталей, которые я опущу, судья присудил мне трое суток административного ареста. В группе из 13 человек, в которой находился я после суда, граждане ближнего зарубежья преимущественно, мы сравнили наши сроки и пришли к неожиданному выводу. Те, кто пытался более активно защищаться юридически, те получили по трое суток. Те, кто не пытался или вел себя спокойнее, не требовал свидетелей, те получили по двое.
Кроме того, вы получили предписание покинуть пределы России в течение 3 дней?
Да, это было очередным сюрпризом для нас уже после суда, когда нас отвезли перед изолятором в 27-е отделение милиции. Поздно ночью нас разбудили по одному, и в совершенно измотанном состоянии будучи, я был ознакомлен с решением, если не ошибаюсь, Федеральной миграционной службы о том, что срок моего пребывания на территории Российской Федерации сокращен до 3 суток. 3 суток истекали сразу после момента освобождения из тюрьмы. Но нам объясняли одновременно, что это не является депортацией. Если мы не подчинимся этому решению, тогда будет и административное наказание еще одно, и депортация. И вот тогда мы не сможем въехать на территорию Российской Федерации на протяжении 5 лет.
А как с вами обращались в изоляторе временного содержания?
По сравнению с опытом предыдущих суток, когда, в общем, и приходилось и на полу спать, и просыпаться от холода, и общаться с 5 ОМОНовцами, которые везли нас из отделения милиции в суд, при этом совершенно не сдерживая свои ни руки, ни ноги, ни язык, при мне били ребят, оскорбляли в матерной форме, если это были граждане других государств из ближнего зарубежья, для нападок выбиралась именно национальная принадлежность. После этого всего опыта, в общем-то, изолятор оказался достаточно спокойным местом.
После саммита российские власти заявили об успешном провале планов антиглобалистов. По вашему мнению, это победа российской власти?
Ну, это победа российской власти. Победа ли это для россиян? Не мне судить. Но в любом случае это не победа для таких вещей, как концепции каких-то основных гражданских прав и свобод.
Спасибо, Максим. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с украинским журналистом Максимом Буткевичем.
С Максимом Буткевичем беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Новолович. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время гостей». Ее ведет Михаил Соколов, его гость – директор Института экономики переходного периода Егор Гайдар. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас ждут рубрика «Русский политический интернет», «Новости науки» и очередной выпуск истории Запада и Востока. На этот раз из Литвы. Но пока сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хезболлах в приграничной зоне Ливана. Войска вошли в Ливан в среду, чтобы найти и уничтожить базы экстремистов, откуда ведутся ракетные обстрелы Израиля. Ночью израильские ВВС нанесли удар по бункеру на юге Бейрута, где, по данным спецслужб, могли укрываться лидеры Хезболлах. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. В Москву через Сирию отправлено несколько самолетов МЧС. Продолжается массовая эвакуация из Ливана граждан других стран. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Россия, возможно, согласится на введение санкций против Ирана, если он так и не даст конструктивного ответа на международные предложения по урегулированию кризиса, заявил Сергей Лавров. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Антикризисная коалиция в составе партии регионов, коммунистов и социалистов предлагает кандидатуру Януковича на пост главы кабинета. Против выступает блок Юлии Тимошенко. Член Общественной палаты России Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. По словам Кучерена, от него требуют отказаться от разбирательств в Южном Бутове, жители которого протестуют против принудительного выселения. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивикова. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. В начале следующего часа. Оставайтесь на наших волнах. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 20 июля.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
20 июля 81 года. Программа «Писатели у микрофона». Сергей Довлатов. О выступлениях советских руководителей.
Когда-то Петр Великий разработал замечательный указ. Указ этот предписывал чиновникам и царедворцам высказываться самостоятельно. Указ гласил: «Запрещается читать по написанному, дабы глупость каждого любому была видна». Царя интересовала точка зрения вельможи, собственная оценка государственных проблем. С тех пор многое изменилось. Руководители партии и государственные деятели не утруждают себя оригинальной точкой зрения. Руководителям заведомо известны ответы на самые животрепещущие вопросы. И если нужно высказаться, к их услугам штат безотказных референтов. Есть старая поговорка: «Каков поп, таков и приход». Партийные лидеры местного значения усиленно копируют верхушку. В Таллине у меня был знакомый инструктор ЦК по фамилии Беляев. Я очень любил слушать его выступления. Естественно, он читал по бумажке, составленной референтом. Но как он это делал? С каким невероятным рвением? Беляев оглашал даже знаки препинания. Читал он так: «Советский народ, запятая, руководимый Ленинским центральным комитетом, запятая, уверенно шагает в будущее, точка». В этом смысле показательна одна история. Произошла она в 40-е годы. Моя покойная тетка была тогда главным редактором крупного издательства. Среди авторов этого издательства был выдающийся писатель Зощенко. Положение Зощенко было угрожающим. Уже прозвучал доклад мракобеса Жданова, уже нарекли писателя хулиганом и выкормышем буржуазии. Зощенко ждал ареста. Однажды позвонил моей тетке, с которой был дружен, попросил о встрече. Тетка и ее муж отправились к Зощенко ночью. Ведь общаться с писателем было небезопасно. Наконец Зощенко сказал: «Меня измучила неизвестность. Я решил написать письмо Сталину, объяснить ему ситуацию. Помогите мне. Что я должна сделать, удивилась тетка. Напишите это письмо, взмолился Зощенко. Или хотя бы составьте тезисы. Вы член партии, опытный редактор, а я беспартийный писатель. Я не знаю соответствующих выражений, не знаю, как писать Сталину, не знаю, как обращаться. Ведь существует особая терминология, мне не справиться. К утру тетка и ее муж написали это письмо. Сталин, разумеется, не ответил. История весьма показательная. Выдающийся литератор, бесподобный стилист, затруднялся написать официальное письмо. Капитулировал перед невыполнимой творческой задачей. Он мог воссоздать любую стилистическую фактуру, однако не сумел воссоздать пустоту. Для этого был нужен особый талант. Талант демагога и приспособленца.
В программе «Писатели у микрофона» Сергей Довлатов. Радио «Свобода». 20 июля 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Одна из любопытных новостей последних дней не политическая, а то ли спортивная, то ли техническая, то ли даже научная. Как посмотреть? В Канаде готовят самый длинный в истории прыжок с парашютом. Об этом и о других уже по-настоящему научных новостях Ольга Орлова.
В университете Тель-Авива провели компьютерное моделирование ранних этапов развития Вселенной. Модель показала, что первые звезды возникли не через 155 миллионов лет после Большого взрыва, как считалось ранее, а через 30, то есть уже на начальной стадии развития Вселенной. По расчетам, масса первых звезд составляла около 100 солнечных масс. В отличие от современных звезд, их интенсивное излучение продолжалось 2-3 миллиона лет, заканчиваясь вспышкой сверхновой звезды. Исследователи считают, что свет первых звезд Вселенной может быть зарегистрирован с помощью космического телескопа сверхвысокого разрешения. В Австралии были обнаружены бактерии, способные концентрировать золотую пыль в зерна. Они получили название «Ральстония металлидуренс». Известно, что большая часть золота в земной коре находится в рассеянном состоянии. Ученые исследовали золотые песчинки из двух шахт, расположенных на расстоянии 3000 километров друг от друга. Собирающий золото микроорганизм был обнаружен на 80% из них. Исследовательская группа выдвигает гипотезу, что «Ральстония металлидуренс» играет основную роль в формировании золотых самородков и песка, концентрируя дисперсное золото. Ученые из Университета Висконсина разработали новую технологию изготовления чипов на основе полупроводниковых пленок. Технологический процесс предусматривает отделение от полупроводника слоя толщиной в несколько сот нанометров. Затем этот слой переносится на полимерные пленки или стекло. Слои полупроводника могут быть нанесены на обе стороны пленки или на одну сторону в несколько слоев. Многослойные микросхемы занимают меньше места, с большей скоростью обрабатывают информацию и потребляют меньше энергии, чем применяемые в настоящее время. 62-летний Мишель Фурнье, гражданин Франции, готовится к самому длинному в истории прыжку с парашютом. Проект назван «Большой прыжок». Он будет совершен со специального воздушного шара, который поднимется в стратосферу на высоту 40 километров над Канадой. Шар сконструирован российскими инженерами. Подъем на требуемую высоту займет около 3 часов. Если проект удастся, Фурнье установит сразу 4 мировых рекорда – высоты прыжка с парашютом, длительности свободного падения, скорости спуска с парашютом и высоты подъема человека на воздушном шаре.
Новости науки. Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит очень важная для россиян тема. В воскресенье в Москве пройдет общероссийский митинг обманутых дольщиков. Людей, оказавшихся жертвой мошенников при долевом строительстве, насчитывается около 150 тысяч в стране. Впрочем, члены экспертного совета Госдумы по работе с обманутыми вкладчиками эту цифру опровергают. Кроме того, они считают, что подобные митинги проводить не стоит. Тему продолжит наш корреспондент Анна Колчина.
Члены экспертного совета Государственной Думы по работе с обманутыми вкладчиками провели в Москве пресс-конференцию, где говорили о ситуации, сложившейся в России с обманутыми дольщиками и перспективах ее разрешения, говорит председатель экспертного совета Валерий Рязанский.
Что вдруг подстегнуло обманутых дольщиков самоорганизоваться и активизироваться в своих протестных настроениях? Ну, во-первых, накопился некий потенциал недовольства, затяжки по времени решения вопросов и появившийся на свет в конце 2004 года закон о долевом строительстве, точнее 214 закон, который резко обозначил грань между будущими соинвесторами долевого строительства и теми соинвесторами, которые оказались соинвесторами до вышеупомянутого закона. Сами дольщики поняли, что те заключенные договоры, которые были ими сделаны, и та вся правовая база, на которой они строили свои отношения с застройщиками, не защищала их в полной мере.
По словам председателя совета, после выхода 214-го закона ни одного обманутого дольщика на сегодняшний день нет.
Более 400 объектов на сегодняшний день совета выявлено, которые являются проблемными. Надо сказать, что у него в Москву в качестве положительного примера, потому что по каждому из этих 96 объектов, которые есть в Москве, есть на сегодняшний день определенная ясность.
Председатель оргкомитета обманутых соинвесторов Светлана Дроздова сообщила, что проблема с обманутыми дольщиками в Москве должна быть решена к 2008 году. Продолжает председатель экспертного совета Валерий Рязанский.
У каждого объекта есть некая своя история, и одного стандартного подхода ко всем объектам просто не существует. Я подвергнул сомнению цифру 150 тысяч дольщиков, которые обмануты.
Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Анна Колчина. Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил мой коллега Андрей Шароградский.
Алексей Еременко на сайте globalrus.ru в своей статье «Право выпить и другие свободы» обращает внимание на успехи в деятельности общественной палаты в последнее время. Главный из них, по мнению автора, привлечение внимания общественности к тому, что действия правительства, направленные на ликвидацию черного рынка алкогольной продукции, привели к коллапсу рынка легального.
Общественная палата до самого недавнего времени оставалась анекдотической конторой. Еще каких-то пару месяцев назад тот же самый Велихов носился с запретом УЕ, словно это законопроект года. Хотя такой ход, по сути, абсолютно верный. Логично, чтобы страна считала деньги в своей валюте, был вполне ничтожным и никакого пиара не требовал. Тихо подписали указ, и дело с концом, нашли чем гордиться. Однако постепенно члены ОП замелькали в самых серьезных гражданских акциях последнего времени. Адвокат Кучерена вступался за Щербинского, того, правда, перехватила «Единая Россия». Потом был Байкал, потом Южная Бутова, которая стала триумфальным бенефисом ОП. Если бы не палата, жильцов уже 10 раз бы спровадили, куда префект велел. Сейчас цель выбрана вообще идеальная. Из всех текущих проблем, которые государство создало своим гражданам, долгосрочная отдельная тема, неожиданный сухой закон, несомненно, останется самой животрепещущей.
Создается впечатление, что общественная палата не то уяснила, зачем ее создавали, не то перестала, наконец, бояться прямых общественных дел, констатирует Алексей Еременко в своей статье.
Сейчас ОП действительно стала источником гражданской активности. Она фиксирует то, что заботит жителей страны, и фокусирует на этих вещах внимание власти и средств массовой информации, что на самом деле является очень серьезным достижением, ведь людей, в принципе, интересуют прежде всего вопросы, имеющие отношение к их реальной жизни. В политических хитросплетениях мало кто хочет разбираться. В России, однако, сложилась парадоксальная ситуация, когда темы, по идее, затрагивающие всех и каждого, традиционно остаются где-то на задворках, и целенаправленного внимания общества никогда не получают. Если ОП сломает эту традицию, она сможет похвастаться реальными достижениями, вне зависимости от того, что за ним стояло – пиар Кучерены с Велиховым или надвигающиеся выборы.
В Западной Европе гражданское общество строилось снизу. Означают ли последние успехи в деятельности общественной палаты, что в России гражданское общество с помощью такой палаты может быть построено сверху? Вот как Алексей Еременко отвечает на этот вопрос.
Вы знаете, здесь, наверное, ключевое слово «может». То есть оно действительно может. Я сам был несколько удивлен, и действительно
действительно, мне кажется, последние события доказывают, что такую возможность все-таки можно рассматривать, несмотря на то, что западный опыт совсем другой. Но насколько она будет реализована, как бы насколько это оправданная надежда, это, конечно, можно будет судить еще не скоро, дай бог, если через пару лет. Мне кажется, сама Палатова действительно впервые начала понимать, что у нее эта задача может быть, и впервые начала задумываться над тем, в чем она может состоять. Тоже, насколько это будет успешно, как бы сейчас у них достаточно, может быть, и несложная задача, они решают, хотя все равно важно. Насколько это будет успешно, я вот прогнозировать бы не стал, но на данный момент, мне кажется, что она вполне выполняет свою задачу. Формально заявленную, может быть, так, вот по последним нескольким случаям. Хотя, опять же, это только самое-самое начало пути.
Алексей Еременко, «Право выпить и другие свободы». Сайт globalrus.ru. Русский политический интернет. Андрей Шароградский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Через несколько секунд сводка новостей часа. И до конца этого часа нашей программы вас ждут экономическая панорама и очередная история Запада и Востока. На этот раз из Литвы. Ну, а сейчас сводка.
Радио «Свобода». Новости.
Израильские подразделения ведут ожесточенные бои с боевиками Хезболлах в приграничной зоне Ливана. За минувшие сутки из Ливана эвакуированы более 1400 россиян и граждан СНГ. Иран будет продолжать работы по обогащению урана, объявил Высший совет национальной безопасности страны. Президент Украины Виктор Ющенко встречается с лидером партии регионов Виктором Януковичем. Член общественной палаты адвокат Анатолий Кучерена сообщил, что ему и членам его семьи угрожают. Челябинский военный суд отложил до понедельника рассмотрение уголовного дела об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым в связи с болезнью основного подсудимого Александра Сивикова. В Индонезии подтвержден 42-й случай гибели человека от птичьего гриппа. Речь идет о мужчине, скончавшемся в этом месяце. Эти и другие новости в подробном изложении через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, курсы валют. Важнейшие экономические события сегодняшнего дня в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Президент нефтяной компании «ЮКОС» Стивен Тиди объявил о намерении с 1 августа уйти в отставку. В своем письме Совету директоров он отмечает, что исчерпал все возможности восстановления ценности компании, нарушенной, по его словам, в результате экспроприации добывающего подразделения «Югранснефтегаз». Глава «ЮКОС» также подчеркивает, что не смог помешать первичному размещению в Лондоне акций государственной компании «Роснефть», ставшей в итоге владельцем «Югранснефтегаза». Международный валютный фонд призывает Центральный банк России с большей осторожностью подходить к рефинансированию коммерческих банков под залог корпоративных ценных бумаг, говорится в докладе миссии МВФ, побывавшей недавно в Москве. Кроме того, эксперты фонда указывают на опасность увеличения объемов потребительского, а также ипотечного кредитования и роста доли в них просроченных кредитов. Эти опасения разделяют и многие независимые эксперты, говорит аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Ирина Пенкина.
Есть банки, для которых розничное кредитование является абсолютно новым сегментом и которые пытаются при выходе на этот сегмент активно демпинговать. Понимание бизнеса, понимание всех рисков, которые связаны с этим бизнесом, у них нет. Поэтому они, по сути дела, вытесняют ведущих игроков из отдельных регионов, из, допустим, отдельных сегментов клиентуры, но при этом жертвуют, конечно же, качеством. Потому что без накопленного уже опыта работы именно с российскими заемщиками играть в рискованные игры – это сопряжено слишком большой неопределенности.
Между тем, правительство России рассчитывает на значительное увеличение объемов ипотечного кредитования в стране. Как сегодня сообщил первый вице-премьер Дмитрий Медведев, по планам сумма кредитов, выданных населению на покупку жилья, к 2010 году должна увеличиться до 415 миллиардов рублей со 100 миллиардов в году нынешнем. Также, по его словам, власти намерены добиваться и снижения стоимости выдаваемых ипотечных кредитов.
К 2009 году эта ставка снизится до 9%.
5%, но по возможности, естественно, ее нужно снижать и дальше, потому что вы все прекрасно понимаете, что наиболее оптимальной ставкой, такой ставкой, которая соответствует мировому опыту, является ставка в районе 7-8%. Хотел бы подчеркнуть, что, конечно, нам нужно развивать ипотечное кредитование не в Москве, а в регионах.
Задолженность по заработной плате в России в июне сократилась на 5,5% по сравнению с маем и составила 5 миллиардов 435 миллионов рублей, сообщила Федеральная служба статистики. Примерно 94% этой просроченной задолженности приходится на долю предприятий и организаций, несмотря на то, что за месяц ее объем сократился более чем на 7%. Вместе с тем, задолженность бюджета всех уровней в июне выросла примерно на 30,5% до 338 миллионов рублей. Объединенная авиастроительная корпорация начнет свою работу в России в 2007 году, сообщил сегодня представитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Анатолий Телегин. Корпорация, в которую по планам властей будут объединены ведущие российские производители гражданской и военной авиатехники, создается в соответствии с указом президента, подписанным в конце февраля 2006 года. По словам министра промышленности и энергетики Виктора Христенко, объединенная авиастроительная корпорация способна войти в число ведущих мировых производителей авиатехники.
До 2015 года объем инвестиций всех источников в эту сферу, в эту корпорацию составит порядка 20 миллиардов долларов. Объем бизнеса должен увеличиться в 3 раза. С 2-2,5 миллиарда долларов сегодня до 7-8 миллиардов долларов в 2015 году. Предполагается увеличение в 7 раз гражданского сектора авиастроения. Предполагается, что в сфере гражданского и транспортного авиастроения на глобальном рынке в наших сегментах мы должны выйти на 15-20% уровень.
80% сельхозпроизводителей России на сегодня уже приняли участие в сельскохозяйственной переписи, которая проходит в стране с 1 по 25 июля. Об этом сообщил представитель Федеральной службы статистики Александр Базаров. В целом, по планам, перепись должна охватить более 36 миллионов компаний и индивидуальных предпринимателей, занятых производством в агропромышленном секторе. Последний раз общенациональная сельскохозяйственная перепись в России проводилась в 1920 году. Южнокорейская компания Hyundai Motor объявила о завершении пересмотра контракта с ростовским заводом грузовых автомобилей, который был подписан в феврале нынешнего года. Его первоначальный объем сокращен теперь почти на четверть, до 1 миллиарда 600 миллионов долларов. Как и прежде, контракт, рассчитанный на период до 2010 года, предусматривает организацию сборки на заводе в Таганроге 77 тысяч грузовых автомобилей и автобусов из комплектующих, поставляемых из Южной Кореи. Сейчас там собирают легковые автомобили Hyundai. Власти Армении разрешили продажу 100% акций компании «Электрические сети Армении» структурам российского энергетического холдинга «РАО ЕС России», который уже управляет этим активом с июня 2005 года. Сумма сделки не разглашается. «Электрические сети Армении» были созданы в мае 2002 года путем объединения 4 региональных государственных компаний, занимавшихся распределением и сбытом электроэнергии. Общая протяженность сетей компаний составляет 36 тысяч километров, она обслуживает более 950 тысяч конечных потребителей. Курс доллара на сегодня 27 рублей 6 копеек, на завтра 26,97. Евро сегодня стоит 33 рубля 82 копейки, курс на пятницу 33,98. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередная история Запада и Востока, на этот раз из Литвы. Власти Вильнюса собираются поставить памятник знаменитому местному врачу Цимаху Шабаду. Шабад, посвятивший всю жизнь лечению детей и бедняков, был знаком с Корнеем Чуковским. Именно он стал, по утверждению самого писателя, прототипом доктора Айболита. Рассказывает корреспондент «Свободы» в Литве Ирина Петерс.
Инициатором установки в Вильнюсе у дома, где он родился, памятника Цимаху Шабаду выступил фонд литваков. Литваками называют себя литовские евреи. По мнению представителей фонда, история доктора Шабада, профессиональные и человеческие качества которого так восхищали его современников, незаслуженно забыта. До Второй мировой войны одна из вильнюсских улочек носила имя Шабада, но до наших дней сохранился лишь его памятный бюст. Он находится в Государственном еврейском музее имени Вильнюсского Гаона, рассказывает сотрудник музея Далия Эпштейнайте.
Цемах Шаббат давно занимает место в ряду знаменитых вильнюсцев. Популярность он снискал не только талантом врача, не только заслугами в области еврейской культуры, но и любовью к людям. Это он основал общество здравоохранения евреев, которое существует по сей день. Он стоял у истоков еврейского научного института. Он заботился о здоровье детей и устраивал для них оздоровительные лагеря. Восхитительно его внимание к собратьям по профессии. Он охотно писал в прессе о литовских врачах начала 20 века. Среди них были колоритные фигуры.
На рубеже 19-20 веков, когда Вильнюс называли литовским Иерусалимом, еврейское население города достигало 40% от числа жителей. На это время пришелся здесь рассвет еврейской культуры. Когда экскурсантов в музее знакомят с историей Вильнюса этого периода, то начинают рассказ именно с доктора Шаббада.
Доктор был знаменит и всеми любим уже при жизни. В Берлине, встретив приезжего из Вильнюса, задавали вопрос: «Как там у вас поживает доктор Шаббат?» Забегая вперед, замечу, что в тяжелые годы гитлеровской оккупации в еврейском гетто не было вспышек инфекционных заболеваний. Строжайше соблюдались правила гигиены, читались лекции на медицинские темы. Чистоплотность была требованием, которое неукоснительно соблюдалось. Это была основа выживания. Это было завещание доктора Шаббада. Говорят, будто Цемах Шаббат вдохновил Корнея Чуковского сочинить его знаменитую сказку о докторе Айболите. Он мог также подвигнуть автора написать и не менее знаменитого «Мойдодыра». Недаром Шаббат столько внимания уделял вопросам гигиены и чистоты, а нравственная его чистота была беспримерна.
Далее Эпштейнайте. Когда Цемах Шаббат умер холодным январским днем 1935 года, весь Вильнюс вышел проститься с любимым доктором. Магазины и учреждения были закрыты, а главные улицы запружены народом. Похоронен он был на местном еврейском кладбище. Прижизненную всеобщую любовь и уважение к Шаббату не мог не заметить бывавший у доктора Корней Чуковский. Знаток истории жизни вильнюсских евреев Генрих Аграновский считает Шаббата реальным прототипом доктора Айболита. Некоторые литературоведы утверждают, однако, будто Чуковский в 1929 году списал своего Айболита с доктора Дулитла, персонажа, созданного еще в 20-м году английским писателем Хью Лофтингом.
Первоисточником является известный альбом Лейзера Рана, двухтомный. Там есть страничка, посвященная Шаббату, в которой помещена статья Чуковского. Он рассказывает, что дважды приезжал в Вильнюс еще до Первой мировой войны, оба раза останавливался Шаббата и обратил внимание на его доброту по отношению к простым людям. И часто приходили дети, которых он поил молоком, и дети приносили из бережек, которых он тоже подлечивал. Вот это и послужило для Чуковского основой создания сказки.
Среди потомков Цемаха Шаббата, у которого было два сына и дочь, немало ярких личностей, живущих сейчас в разных странах, продолжает Генрих Аграновский.
Дочка вышла замуж за Макса Вайнрайха, который руководил еврейским научным институтом. У них было двое детей. Один из них, Урель Шаббат, был выдающимся американским филологом, а другой сын, Габриэль, журналист.
Из родственников доктора, живших в Литве, последней оставалась его невестка, ее уже нет в живых, Софья Шаббат, с которой мне довелось быть знакомой. Запомнилась особая атмосфера дома семьи Шаббат, старинные вещи, фотографии и рассказы Софьи. По ее словам, например, ночные вызовы для доктора, даже на склоне его лет, были обычными, он никогда не отказывался. Напротив, если транспорт запаздывал, сам в плохую погоду мог пешком отправиться к больному ребенку через весь Вильнюс. Если видел, что семья живет очень скромно, не брал денег за визит. Кстати, такая самоотверженность была свойственна тогда целому ряду вильнюсских врачей. Рассказывают, что в Русском музее хранилась, пропавшая потом во время войны, скульптура «Доктор», посвященная именно Шаббату. Ее автор – известный скульптор Гинзбург, детство которого прошло в Вильнюсе. А новый памятник Цемаху Шаббату, его автор – литовский мастер Ромас Квинтас, будет представлять собой композицию из двух фигур. Доктор в старомодной шляпе, чуть наклонившись, внимательно слушает, что ему говорит маленький мальчик. Ирина Петерс для «Радио Свобода», Вильнюс.
Эта замечательная история о литовском докторе завершила очередной час информационной программы «Время свободы». Через полторы минуты после двух коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. И главная его тема – международная, естественно, это ситуация в Ливане. Последняя сводка новостей о том, что там происходит, наш корреспондент Равшан Гусейнов. Мы поговорим о том, кто виноват в том, что на прилавках российских магазинов остается все меньше и меньше спиртных напитков, а импортные уже практически исчезли. Ну, наша, естественно, традиционная рубрика сегодня в Америке и множество других любопытных тем. Оставайтесь с нами.
Боевики Хизбаллаха оказывают ожесточенное сопротивление израильским войскам на всем протяжении фронта.
Преступники заманивали поляков предложениями высокооплачиваемой работы в Италии.
За спиной Буша стояли люди с детьми на руках. Эти мальчики и девочки не запчасти, сказал президент.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Накануне процесса у них в части побывал неизвестный генерал в штатском, который убеждал их отказаться от данных на следствии показаний.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.